Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и эта неделя в эфирном сегменте с 20 до 21 часа у нас посвящена Михаилу Юрьевичу Лермонтову в связи с тем, что 15 октября – это его день рождения, и, между прочим, в этом году 210 лет, вполне себе круглая дата. По этому поводу здесь, в студии, мы с разными экспертами обсуждаем разные вопросы, связанные с жизнью Лермонтова, с его произведениями и, в первую очередь, конечно, с тем, как это все относится к нам, с нами соотносится, как мы можем себя подумать об эти произведения. Вот вопрос, наверное, в первую очередь к сегодняшнему эфиру этот относится. И в нашей студии замечательный гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля, тонкий богослов. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Уж простите, что грузанула вас домашним заданием.
Ну что вы, святое дело, я столько лет преподаю, уже пора бы и домашки поделать.
Да, у меня, видите, тоже свой профессиональный травматизм. Сердечно попросила отца Александра к сегодняшней нашей встрече перечитать новеллу «Фаталист», которая входит в роман «Герой нашего времени». И отец Александр прочитал. А как вам, кстати, отец Александр? Давно вы не перечитывали «Герой нашего времени»?
Я, в принципе, очень давно не обращался к Лермонтову вот вообще. То есть понятно, что все мы травмированы школьной программой, и возвращаемся мы к ней, как правило, не скоро. Но вот если какие-то вещи, они и хорошо помнятся, и время от времени все-таки как бы рождается желание вот к чему-то вернуться, вот к Лермонтову оно не возникало как-то, ну, никогда. Но опять же, я прекрасно понимаю, как бы все вот разные, да, как
да,
бы
да, да.
У всех есть какая-то своя группа авторов. То есть, условно, я считаю, что, да, там, Чехов – автор «Здорового человека», как бы.
О!
Но.
Заметьте, никто вас за язык не тянул. Когда будем говорить о Чехове, отец Александр, деваться вам теперь уже некуда. Вы уж меня простите.
С удовольствием.
Спасибо. Собственно, почему попросила вас прочесть эту новеллу? Наверное, сейчас придется мне сделать продолжительное вступление. Дело в том, что в «Герой нашего времени» Печорин, главный герой, периодически транслирует нам мысль, ставшую для него такое ощущение, что каким-то то ли руководством к действию, то ли моментом самооправдания. Как же так, почему я оказываюсь игрушкой в руках судьбы? Что же с этим делать? И как же так вышло, что вот в этой трагедии без меня как будто бы невозможен пятый акт? Почему все время я оказываюсь в такой ситуации, судьба меня ставит в такое положение, что я влияю на жизнь того или иного человека? Говорит он, например, после того, как на здоровую голову посреди ночи в местечке под названием Тамань устраивает слежку за контрабандистами, прыгает по доброй воле к ним в лодку, любуется девицей, видимо, имея на нее какие-то свои планы, оказывается вместе с этой девицей уже довольно далеко от берега, не умеючи плавать. И дальше, когда эта девица пытается его из лодки опрокинуть, да, он там как-то отбивается, защищается, в общем, выходит в итоге совсем не сухим из воды, но, слава богу, живой. И вот после этого всего он такой задается вопросом: ну почему же судьба меня забросила вот в этот мир честных контрабандистов? Что же, да, как же так вышло, что я оказался в этой лодке? Ёлки! Думаю я как читатель. И таких моментов в романе прям несколько. И вот этот человек, который, получается, понимаете, сам провоцирует приключения на собственную голову, ходит и на серьезных щах думает, что же судьба со мной так играет. Новелла «Фаталист» в этом смысле, она, как мне кажется, дает нам ключи к разоблачению героя. Потому что в новелле «Фаталист» описан эпизод, глубоко исследованный, кстати, замечательными Леонидом Большухиным и Марией Александровой. Есть даже соответствующая статья, которая она есть в открытом доступе, ее любой желающий может прочитать, где они проводят параллели между «Пиковой дамой» и Пушкина, да, и новеллой «Фаталист». Не буду сейчас уходить в литературоведение. Для меня, поскольку я... ну, по долгу службы, да, литературой занимаюсь, но читаю не столько как литературовед, сколько как человек, пытающийся понять, а что мы из этого произведения можем почерпнуть для собственной жизни. И вот что для меня важно в исследовании Александровой и Большухина, на что они там обращают внимание. Как вы помните, в новелле «Фаталист» все крутится вокруг персонажа, поручика по имени Вулич, сербского происхождения, отсюда такая фамилия, который заявляет, что на все есть воля рока. И вот он сейчас готов это доказать. Вот я фаталист, я верю в фатум, вот в некий рок, и вот готов на этот фатум поставить собственную жизнь и доказать окружающим, что, ну, не человек, так сказать, правит, да, своей жизнью, а вот что кому на роду написано, то так, значит, оно и будет. И происходит это все в доме офицера, другого офицера, а у офицеров есть обычай над изголовьем кровати на всякий случай вешать то оружие, которое в арсенале у них имеется. И оружие это, если оно над изголовьем кровати, висит, времена-то неспокойные, и регион неспокойный, речь о Кавказе идет, да, черкесы ненароком, да. Он должен в любой момент дня и ночи быть готовым это оружие схватить, поэтому и защищать свою жизнь, и выполнять те боевые задачи, которые перед ним руководство поставит. Поэтому оружие, которое там висит, оно чаще всего в боевом порядке. Оно начищено, оно чаще всего заряжено. И вот Вулич берет оттуда пистолет, сыпет туда пороху и предлагает условно устроить русскую рулетку. И ему все говорят, ты с ума сошел, что ты делаешь? Нельзя так своей жизнью легко распоряжаться. А он с позиции, что типа, это же не я распоряжаюсь своей жизнью, да, вот кому что на роду написано. И Печорин вступает, готов заключить с ним пари. Печорин говорит, что а давай я поставлю на то, что вот этого рока не существует. Да, что человек сам рулит своей судьбой. Не сам вполне в это верен, как мы видим из предыдущих глав. Вулич говорит, хорошо, отлично. А Вулич славен тем, что он картежник, и что ему в карты не везет. И он постоянно проигрывает деньги. И тут он ставит последнее, что у него есть. Печорин ставит довольно крупную сумму, 20 червонцев, да, высыпает просто все, что у него есть в кошельке. И дальше Вулич говорит, господа, садитесь. Приглашает всех сесть за стол, очевидно, садится и сам, и просит господина Печорина подкинуть игральную карту вверх. А к этому моменту просто все настолько заворожены вот таким отношением Вулича и к собственной жизни, и к ситуации, и к тому пари, которое он предложил, что он на окружающих начинает действовать буквально как удав на кроликов. То есть они все уже вот так, затаив дыхание, что же сейчас будет? Вот он говорит, господа, садитесь. И они все послушно, как зайчики, садятся. Дальше он говорит, подкиньте карту, господин Печорин. Печорин помнит, какая это карта была, какой это был туз. И все начинают, и карта начинает вот так вот, как Печорин говорит, медленно кружиться в воздухе. И внимание окружающих эта карта завораживает. И люди смотрят то на карту, то на Вулича, то на пистолет, то на карту, то на Вулича, то на пистолет. И Вулич берет этот пистолет, и дальше, вот понимаете, на что Большухин и Александров обращают внимание, а мы, простые читатели, чаще всего проходим мимо. Пистолет он не к виску представляет, а почему-то к колбу. Почему к колбу? Представим себе мизансцену, это неудобно, да, удобнее, конечно, там, ну, на весу все. Но представим себе мизансцену, человек сидит за столом и почему-то к колбу вот еще там длину пистолета представим, да, как говорят, на себе не показывают, но мы люди, верующие в Бога, не верующие в приметы, понимаем, да, что... Вот сейчас отцу Александру попытаюсь показать, а слушатели пусть просто нарисуют себе эту картинку. Если поставить локоть на стол и представить себе длину пистолета, мы с вами понимаем, да, что вот мизансцена выглядит примерно так. Человек ставит локоть на стол, да, представляет пистолет ко лбу, тогда это более или менее удобно. Иначе почему ко лбу? Объяснить крайне сложно. У него, получается, появляется еще одна дополнительная точка опоры. То есть локоть у него стоит уже на столе, а не висит в воздухе. Да? Внимание зрителей рассеивается между картой и пистолетом и вуличем. И в тот момент, когда он нажимает на курок, у него происходит осечка. В конце повести... Когда Печорин будет сопоставлять впечатления свои собственные от прошедшего дня с Максимом Максимовичем, он Максим Максимовичу, он у него спросит, а что вы думаете об этом? А Максим Максимович эксперт по оружию вообще-то. Он говорит, не люблю я эти черкесские курки. Часто они дают осечку. То есть Печорин его пытается развести на разговор о фатализме, а для Максима Максимовича это какие-то непонятные материи. И он говорит о своем и выступает как эксперт по оружию. То есть у нас есть вот еще одна такая наводка внутри этого текста. Теперь складываем все это вместе. И что у нас получается? У нас получается, что перед нами великолепный фокусник, который разыгрывает сцену перед своими зрителями и слушателями. Естественно, вероятность того, что выстрел все-таки случится, она остается. Но для человека с огромным опытом обращения с пистолетом устроить осечку в ситуации рассеянного внимания и с дополнительной точкой опоры на самом деле становится гораздо проще. Понимаете, да, отец Александр, о чем речь? А Печорин ему говорит при этом, что у тебя на лице написано, что ты сегодня умрешь. Но дальше мы опять же видим, что этот человек, Вулич, который все время был сконцентрирован и сосредоточен, забирает свой выигрыш, выходит на улицу уже в раже в таком, да, он в состоянии куража, и зачем-то со всей дури, простите за выражение, лезет под руку к вооруженному шашкой пьяному казаку. Вот здесь бы включился бы инстинкт самосохранения, да, включилась бы голова. Но если ты голову отключил, и если ты враже, то не надо тогда опять же пенять на рог, что ты, ну, условно говоря, не суй два пальца в розетку, не бросайся под поезд, не становись на пути у грузовика или фуры, когда она со всей скоростью мчится по автобану. А это ровно то, что сделал вот этот самый Вулич. И после этого Печорин почему-то снова делает вывод, что все-таки да, вот все-таки рок. Вот как же так? Вот об этом, обо всем, о роке, о фатализме, промысле Божьем и нашей собственной ответственности за свою жизнь, я и предлагаю сегодня поговорить, исходя из новеллы «Фаталист» Михаила Юрьевича Лермонтова.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, соло Аллы Митрофановой завершилось. Слово теперь священнику Александру Сатомскому, настоятелю Богоявленского храма в Ярославле, блестящему богослову. Отец Александр, давайте разбираться, что такое фатализм?
Ну, по большому счету, да, как бы вы прекрасно уже это определение вначале дали, да, это вера в судьбу, фатум, да, то есть термин латинский, да, как раз как бы вот определенность судьбой он под собой подразумевает. Сразу хочется начать говорить про то, что, конечно, для верующих людей это совершенно не характерная тема, но это будет немножко неправда. Внутри авраамической традиции, то есть, если мы берем не узко христианство, а вот, да, как бы то широко нами понимаемое единобожие к Аврааму восходящее, мы увидим, что вообще-то фатализм распространен исключительно широко. В исламе очевидно, но и у целого ряда, например, экзегетов в иудаизме тема предопределенности судеб прописана очевидным способом. Если мы еще, опять же, да, как-то привыкли к такого рода исламской повестке, и в этом смысле вполне возможно, кстати, что у Лермонтова вот эта вся тема Кавказа и вот такого рода разговоры офицеров, они тоже немножечко как бы переплетаются в начале повести с местной
тематикой. С местным тематикой. Колоритом, да. Он об этом и говорит открытым текстом.
То есть, что вот как бы здесь на это смотрят вот так. То, например, иудейский подход, да, как бы, как кажется, вроде бы должен выглядеть иначе. Он же базируется на Ветхом Завете. Да, как бы мы имеем в виду, что Священное Писание цельно. Да, и вроде бы вот никаких такого рода вещей мы там не наблюдаем. Но средневековые еврейские толкователи предлагают, например, великолепную схему, но по факту полностью снимающую вообще всякую ответственность, в том числе как бы и моральную даже окрашенность с поведения праведников и грешников Ветхого Завета. Когда говорят, что, например, поступок Давида с Версавией, он предопределен. От нее должен был родиться Соломон. Поэтому Давид как бы праведно поступил, несмотря на то, что формально согрешил.
Это когда Давид увел жену у своего полководца, а полководца отправил на верную смерть,
да,
чтобы, так сказать, да, окончательно Версавии завладеть.
То есть потому что воля Господня была к рождению Соломона. Соответственно, Давид не мог противиться этой воле. И все сложилось ровно так, как должно было сложиться.
То есть все белые пушистые, да, и никакой ответственности за это...
Таким образом, Давид не перестает быть праведником, несмотря на очевидный факт совершения греха.
Послушайте, но Давид ведь праведник не потому, что он не грешил, а потому, как он каялся, как он переосмыслил эту ситуацию, как он себя перекопал и перелопатил после этого.
Безусловно. Это я ровно к тому, что даже не в каком-нибудь условно вот махровом политеизме человек ощущает себя игрушкой в руках божеств. Да, мы знаем, что самая вот так жестко прописанная тема фатальности, она присутствует в греко-римском мире.
О, да. Даже, то есть, причем даже боги античные, они все равно во власти рока.
Там во власти рока все, ага, абсолютно, да. То есть, и, собственно, ну, как бы все классические греческие трагедии, они про это, да. То есть у Эдипа нет шанса не убить отца. Вот, вот что бы он ни делал на протяжении всего текста, он все равно его убьет. И это, кстати, потом во многих европейских текстах будет присутствовать.
Самая сложная тема с Гамлетом в этом плане.
Да,
потому
да
что Гамлет – рефлексирующий человек, понимаете, а оказывается все равно заложником законов жанра.
Соответственно, да, так как бы мы видим, что фатализм – большое искушение и для человека, верящего в единого истинного Бога. Поэтому тема наша сегодняшняя, она на самом деле очень объемная и очень серьезная. Потому что, кроме всего прочего, мы оказываемся внутри нее в смысловых вилах. То есть у нас присутствует определенного рода антиномия, которая заявлена прямо изнутри Священного Писания. С одной стороны, Бог выписан там как абсолют. Да, то есть вот он обладает всеми благими качествами, категориями в абсолютном объеме. То есть, кроме всего прочего, например, он не просто знающий, он всеведущий. А как бы то, что нам кажется возможным, потенциальным или еще каким-то, для него уже либо является фактом, либо не будет им никогда. Он точно знает, как закончится каждая, любая, одна конкретная история. Но при этом с первых же глав книги Бытия и по конечные главы Апокалипсиса Библия систематически озвучивает нам тему человеческой ответственности. Что человек на самом деле в своей свободе избирает. Более того, Бог обращается к нему с тезисом регулярно о том, что выбор должен быть сделан верным. От вопроса «Где ты, Адам?», вопроса «Каин, где брат твой?», да, собственно, вся эта тема будет продолжаться, вот, повторюсь, до последней книги Священного Писания. А как бы идеальным образом она будет выписана во второзаконии «Жизнь и смерть, полагая я перед тобою благословение и проклятие. И я прошу тебя, чтобы ты выбрал жизнь». То есть это указывает нам на то, что каждая из этих категорий существует, каждый из этих тезисов истинен, то есть Бог всесилен и всеведущ, и человек свободен. Как коррелируют друг с другом, как соотносятся друг с другом эти две истины, являющиеся антиномией, мы до абсолютной точки высказать не можем. Это будет только наше предположение.
У меня есть предположение. По-моему, даже как-то раз я им с вами делилась. Может быть, даже это было и в эфире «Радио Вера». Мы же во времени живем. Мы не можем себе представить, что такое вечность, отсутствие времени. Так же, как не можем себе представить отсутствие пространства. Вечность – это отсутствие времени и пространства. И вот если представить себе линейку времени, вот она перед нами, вот, допустим, вот я сейчас руку вытянула, вот от пальцев до локтя, вот передо мной линейка времени. Вот где-то посередине – это вот мы, да? Соответственно, вправо-влево – это наше прошлое и будущее. Но это для нас прошлое и будущее, когда мы стоим на этой линейке времени. А если над ней подняться, точка – над линейкой времени, из которой мы будем видеть и то, что сейчас, и то, что мы называем прошлым, и то, что мы называем будущим. Одномоментно будем это видеть. Для того, кто на линейке, есть сантиметры до и сантиметры после, и сантиметр, в котором я стою сейчас. А тот, кто на линейку смотрит сверху, он же видит сразу и сантиметр номер один, и сантиметр номер 50, и сантиметр номер 100. Вот как я себе это объясняю, это взгляд Господа на нас. То есть мы еще даже не знаем не то, что какой мы выбор совершим в той или иной ситуации, а какова эта ситуация будет, и какие наши решения и предыдущие цепочки выборов к этой ситуации приведут. А Господь-то смотрит сразу, видит сразу и то, что мы называем прошлым, и то, что мы называем настоящим, и то, что называем будущим. Для него-то это открыто. И то, как мы поступаем, вот оно уже очевидно. Это как если бы мы были на шахматной доске и совершали бы ну, свои действия, да, а на эту шахматную доску кто-то посмотрел сверху, вот видя, да, что, как двигаются фигуры. Ну вот примерно так.
С одной стороны, принципиально соглашусь. Да, как бы вот с этой точки зрения она и понятна, и мне близка, но у нее есть как бы свои издержки.
Так.
Заключаются они в том, что так как все-таки мы не последователи Платона и Аристотеля, да, как бы, а последователи библейского текста, то мы имеем в виду, что божество, являясь абсолютом, да, и вот как бы представляя собой вот максимум, да, этих благих категорий, при всем при этом еще и личность. И как личность Бог вовлечен внутрь этого процесса. То есть вот та картина, которую нарисовали вы, она указывает, как работает человеческая свобода при наличии всеведущего Бога. Это абсолютно корректная картина. Но этот всеведущий Бог еще и оказывает влияние на происходящее на этой линейке.
И абсолютно согласна, и прошу прощения, не проговорила этот момент. Безусловно, конечно, да.
Но кроме всего прочего, мы знаем, что итоги этих линеек очень различны, хотя Бог благ. То есть каждому он ищет спасение. Каждого он хочет привести к себе. Но, по-видимому, как минимум то, что вот мы можем сказать из эмпирики и из священного текста, да, есть те, кто не доходят благополучно до конца этой линейки. Соответственно, встает вопрос. Да, как бы Бог же всесилен. Не могла же человеческая свобода превозмочь его благость? В христианстве попытку ответа на этот вопрос самым радикальным способом у нас осуществляют блаженный Августин и его очень внимательный читатель Жан Кальвин, которые говорят, что, ну, нет, конечно, Конечно же, Бог всесилен, это очевидно. И то, что кто-то не доходит до конца этой линейки вот по задуманной траектории, это тоже очевидно. О чем это говорит? О том, что кто-то предопределен к благой вечности, а кто-то к гибели. Поэтому, соответственно, одни дойдут и будут доведены Богом, и Он приложит усилия к тому, чтобы вот до точки они до нужной дошли, а кто-то нет. То есть есть те, кто предопределены к вечному огню.
Ой.
Отсюда у нас Вебер, протестантская этика и дух капитализма и другие удивительные вещи. Сразу оговорюсь, традиционной христианской позиции это воззрение не было никогда. Мы скорее, как богословы, мы скорее замираем перед этой тайной, констатируя наличие каждого из этих утверждений. То есть человек на самом деле свободен. И Бог на самом деле всесилен.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Священник Александр Сатомский в нашей студии, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Наш разговор, вы не удивляйтесь, он вырастает вообще-то из новеллы Лермонтова «Фаталист». Если кто-то только сейчас подключился, вы можете потом на тех ресурсах, где Радио Вера представлен, на сайте radiovera.ru, в самом начале разговора отмотать, вернуться. Там как раз о повести «Фаталист» из романа «Герой нашего времени» речь идет. Мы сейчас буквально на несколько мгновений прервемся, а потом подхватимся ровно с того места, отец Александр, где поставили многоточие.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, тонкий богослов, внимательный читатель Михаила Юрьевича Лермонтова, и не только, и блаженного Августина, и Кальвина, ведь Кальвина же вы тоже читали, да, изучали.
Ну, я его в оригинальных текстах, кстати, не читал никогда. То есть это все, как сказать, с ним все по верхам.
Понятно. Я Алла Митрофанова, и вот из новеллы Лермонтова «Фаталист», который входит в состав романа «Герой нашего времени», мы сегодня выносим отдельную тему такую, говорим о фатализме предопределения, промысле Божьем, свободе человека и ответственности человека за собственную жизнь. Как все это соотносится? Если возвращаться к этому образу линейки, да, вот здесь вот хочу тоже поправить. То есть в моем представлении, вы знаете, нет той колеи, которая Господом Богом для человека проложена изначально. Или одна линейка общая для всех. Мы знаем, Господь нас не гребет под одну гребенку. Богатство, многообразие мира – это вот одно из проявлений божественной красоты. И то, что мы разные, зеленые и красные, всякие разные, да, это тоже здорово. Это тоже вот это как проявление божественного творчества в каждом из нас. И, как мне кажется, Господь действительно в жизни, безусловно, каждого человека участвует, и свобода при этом за нами полностью сохраняется, и выражено это все в известнейшей богословской загадке, вся драматургия, да, вот этого, как это сказать, соответствия, несоответствия, да, того, что не налазит нам просто на голову в силу нашего человеческого мозга, выражено в известной богословской загадке о камне, который может ли создать Бог тот камень, который сам не сможет поднять, да, если Бог всесилен, да, сможет ли он создать такой камень, который сам не сможет поднять, сам не сможет сдвинуть? Да, и как мы прекрасно знаем, ответ в этой загадке таков, что да, и этот камень уже создан, этот камень называется человек.
Ответ другой.
Расскажите.
Ответ будет совсем не
давайте,
такой.
Давайте.
На эту загадку прекрасно ответил Аквинат, Фома Аквинский. На самом деле вот такого рода логических ловушек существует масса, но он подошел совсем с другой стороны. Сказал, на самом деле. Ну, как бы, загадка эта может быть сформулирована там целым рядом способов. Есть, например, вариант, когда может ли Бог создать треугольник с иной суммой углов? Например. То есть, ну, кому какие примеры ближе? И Аквинат отвечает, что нет, так как в Боге разум и воление едины. Он не может захотеть того, чего не создал. Он уже сделал так, как сделал. Это был как бы лучший из возможных вариантов.
Угу. Но ведь разве человек не тот камень, который Господь не может сдвинуть, если человек сам не захочет сдвинуться?
Здесь есть несколько «но». Пример, опять же, внутрибиблейский и крайне непопулярный. Мы понимаем, что в ряде каких-то критических обстоятельств этот камень сдвигается путем его дробления. Увы, у нас есть классический ветхозаветный пример народа Ханаана. Люди, о которых Господь уже имеет некое, ну, скажем так, не здесь слово предопределение может быть некорректно, но, скажем так, некое предвидение, когда он говорит про отцам Израиля, что мера беззаконий хананеев еще не исполнена. Поэтому я пока не отдаю вам эту землю. Но вы наследуете ее. И Израиль уйдет в Египет, а Ханаан продолжит свою духовную деградацию. И в итоге все закончится так, как закончится.
Но это же не потому, что Господь так решил за Ханаан, а потому, что народ Ханаана действительно сделал такой выбор.
Абсолютно. То есть, более того, как раз Бог и дает это время. То есть он видит, как ситуация развивается, но он все равно дает внутренний шанс.
Господь же посылает к народу Ниневии пророка, чтобы предупредить ниневитян, что вы творите. Отдумайтесь, иначе вы тут погибнете все. И пророк Иона не хочет в Ниневию идти. Говорит, меня там побьют за то, что я скажу. Или, а если они покаются?
Не дай бог.
И что тогда? Но это же другая история. Но смысл в том, что вот, пожалуйста, забота божеской руки о каждом народе, так же, как и лично о каждом человеке, безусловно, есть. Если Господь говорит народу израильскому о Ханаане вот то-то и то-то, может быть, просто вот как раз приоткрывая то будущее, которое он-то видит вот одновременно, и сантиметр номер 50, и сантиметр номер 100. Может быть, так это можно объяснить?
Ну, это безусловно. То есть здесь идея именно в том, что это условно, да, определение Божие не является предопределением для данного народа.
Угу.
То есть это не указывает на то, что вектор их духовного развития будет только таков.
Он может быть и другим.
Он может быть другим. Точно так же, как, например, да, тяжелейшая история 10 казней египетских, даже Богом презентуется Моисею как тяжелая для него история. Он говорит, дорогой ценой я извел Израиль из рабства. Для Бога эта цена велика. Почему он так гомеопатически начинает действовать в этой истории, начиная с того, что не является ни имуществом, ни здоровьем, ни жизнью египтян. Потом ни здоровьем, ни жизнью, потом уже только ни жизнью, а дальше касается и темы жизни в том числе. По этому поводу у Оригена есть прекрасный комментарий, когда он рассуждает на тему как раз про фатализм и говорит о том, что Бог ожесточил сердце фараона. Это же так классически фатально звучит.
Да-да-да.
Что Бог как бы разыграл двумя руками вот эту партию между Моисеем и фараоном. То есть это выглядит как кукольный театр, да, где просто, ну, как бы, как будто я играю в шахматы сам с собой.
А на самом деле? Вот расскажите, как это было?
И, соответственно, у прекрасного толкователя Оригена есть совершенно конкретное в эту сторону размышления. Он говорит, сердце фараона, плененное, вот, ну, скажем так, низкими и земными переживаниями, мы можем сравнить с глиной, которая при сиянии солнечного света твердеет. Солнце одно и то же. Кому-то оно подаст свет, благодать и жизнь, а кого-то высушит и отвердит. не потому, что оно различно, а потому что принимающие его различны.
Но то, что фараон глина, это ответственность не Бога, который его таким создал, а фараона, который себя таким сделал.
Фараона. Более того, как бы каждый раз это попытка как-то разбить вот это отвердение. Как бы и попытка разговаривать с фараоном даже на его языке. Фараон – владыка разливов Нила. Ему принадлежит эта река. Он происходит от Осириса. В его руках жизнь и смерть подданных. И Нил превращается в кровь. Оказывается, нет. Не ты, владыка. Его великие предки лежат в гробницах, украшенных золотом. Они подобны богам, там их Ба дожидается, значит, рядом с их телами. Эти гробницы кипят жабами. Нет, и предки твои, ну, как бы скажем, не могут избавить от руки моей, говорит Бог. И дальше, 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 но нет, но нет. Но, опять же, мы можем этот пример, я его всегда, ну, скажем так, мы его в массе наших уже вот внутрикультурных проявлений видим такой же. Когда, да, человек ожесточается на проявление любви, внимания, заботы, как кажется странным. Но это факт.
Раскольников тут вспоминается, как бы сильно не любили, то есть чем сильнее, скажем так, проявляли свою любовь к нему мать и сестра, тем больше он от них закрывался в свой собственный панцирь. Так реагирует вот эта вот раненая душа, то есть человек переступил через себя, совершил преступление, лишил другого человека жизни. И теперь ему хочется от этой любви спрятаться, потому что эта любовь, она его обжигает, она ему боль причиняет. Это как замечательный тоже пример. Муж, изменивший жене, возвращается домой. Она ничего не знает, она его встречает, как обычно. Она, дети выбегают, папа, папа, и все так радуются, что он пришел. А он, ну, в случае, когда у человека совесть не умерла, да, а он на них смотрит, и ему так больно от их любви, потому что он понимает, что он их предал. Он их предал. Да, он разрушил вот это счастье, которое там они годами созидали, которое им авансом, как фору, дает Господь, когда там, да, вот, семья создается, там, особенно если это венчание, да, мы Бога в отношения приглашаем, вот. И он все это разрушил. И ему больно от их любви. Вот, наверное, примерно то же самое, да, здесь.
Ну и более того, при всем при том, и у Раскольникова, и вот у этого отца, и даже у фараона каждый раз есть шанс не отмотать ситуацию назад. Она уже не отматывается. То есть ни старушка-процентщица не поднимется, да, соответственно, ни адъюльтер никуда не денется, и там повеление топить израильских первенцев и какое-то их количество утопленных, оно уже все имеет место. Но можно прекратить прямо сейчас. Вот это как раз про покаяние, как про точку поворота.
Прекратить зло на себе.
Прекратить зло на себе. И даже в случае условно с тем же самым фараоном, даже вообще не идет речь про покаяние вот во всех тех картинах, которые мы рисуем себе как бы как христиане. В его случае это просто даже готовность признать свое поражение. Вот, ну, согласись, что в битве богов ты проиграл. То есть ты не так, чтобы совсем бог. Ну, так вышло.
Ну, по меньшей мере, не надо себя на место Господа Бога ставить. Да.
Ну, нет, понятно, и все понятно, он как бы культурно обусловлен всем своим бэкграундом, что божество-то вообще-то здесь главное он. Ну, как минимум, вот максимально материализованное здесь. Да? Но вот эмпирика, о которую все это разбилось, хотя бы не преследуй Израиль, ты останешься жив. Соответственно, точно так же, да, там, в случае с Раскольниковым, увы, тебе придется раскаяться и понести наказание. Да, соответственно, в случае там, с этим отцом семейства прекрати эти отношения. Ну и дальше, дальше. То есть это все равно все про раны. Они точно будут. И это как раз, кроме всего прочего, про нашу свободу. То, что она не иллюзорна, подчеркивается как позитивно, так и негативно. То есть и наши благие решения оставляют след в нашей жизни. Но и наши мрачные решения оставляют след в нашей жизни точно так же. Мы богатеем и тем, и другим. Мы можем нейтрально назвать это опытом. Можем. То есть мы его точно приобретем. Он уже от нас никуда не уйдет. Но то, как он будет жить, и то, что он в нас будет делать, это как бы большой вопрос. Огромное количество примеров христианских святых, которые с очень оригинальным опытом достигли святости, ярко тому подтверждение.
Например, Мария Египетская.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, тончайший богослов, внимательный читатель, проводит с нами светлый вечер, посвященный... знаете как, даже не могу сказать, что он Лермонтову посвящен. Тема нашего разговора выросла из новеллы «Фаталист», входящей в состав романа «Герой нашего времени». И говорим мы сегодня о фатализме, свободе воли, промысле Божьем, человеческой свободе и ответственности за собственные решения. И вот отец Александр, смотрите, Печорин, как уже в самом начале программы мы сказали, постоянно прокручивает мысль, вот как же так, что я такая, какая-то игрушка в руках судьбы, вот что же меня судьба туда забросила, сюда забросила. Если вглядеться внимательно в то, что он делает, мы видим каждое, точка, в которой он оказывается, это результат его собственного выбора, его собственных действий, трагедия, в которых он там, где-то убивает на дуэли, где-то, значит, гибнет прекрасная девушка, его ответственность на самом деле. То есть он не игрушка судьбы, которая просто приняла участие в этом спектакле кем-то там, каким-то фатумом разыгранным, а это прямое следствие его действий и, соответственно, его ответственность. Он очень-очень ловко вот это вот все забрасывает себе в подсознание. Он считает, что он тонко анализирует людей, да, и очень хорошо знает самого себя. На самом деле мы, как читатели, видим, что он не то что людей не знает, он себя самого на чистую воду никак не хочет выводить. И не признает своей ответственности за свои поступки. Ну, то есть, как сказать, например, «мне не оставили выбора», говорит Печорин. Ну, как же вот, да? Или, ну, я тут ни при чем, да, это все судьба, это все рок. И, как мне кажется, вот это важная тема для нас, потому что хорошо бы самих себя проверить, как часто мы ответственность за свою жизнь перекладываем на некое предопределение. Ну, или, как принято говорить, Вселенная так решила. И выбираем не замечать собственную ответственность за то, что мы творим. Насколько часто вы, как пастырь, с подобными ситуациями сталкиваетесь?
Ну, здесь я бы что заметил, да, что, во-первых, тоже это важная деталь, да, что Бог, безусловно, принимает участие в жизни человека. То есть тут тоже важный момент, что мы, говоря о фатализме и, соответственно, отрицая такое его прочтение, вот какое нам, например, предлагает текст, да, тем не менее, безусловно, понимаем.
Не текст, а Печорин предлагает. Там Печорин предлагает. Мне кажется, что Лермонтов, он как раз в этот текст столько всего зашифровал, что мы, что он как раз предлагает нам прочтение иное.
Возможно, возможно. Ну, могу ошибаться. Здесь я уже как человек в литературе не сведущий, ничего сказать не могу. Но как минимум вот, да, как бы не принимая позицию героя, да, мы тем не менее имеем в виду, что в жизни человека, очевидно, есть некоторого рода точки, которые, конечно, там проставлены божественной рукой. Призвание. Да, как бы некоторого рода вот видение Божие о человеке. Вот ну, там у нас есть, опять же, масса самых разных примеров. Там самый классический апостол Павел. Да, то есть он очень оригинальный человек и сам по себе. Но время от времени он использует свои оригинальные черты и дарования, еще имея в виду, да, как бы некий план Божий не только о нем самом, но вообще о деле, которое он осуществляет. То есть, когда он, например, издевается над Синедрионом и устраивает из него там кулачные бои практически, да, как бы, когда там две партии начинают друг с другом очень оригинально коллаборировать, он делает это не просто потому, что хочет сохранить свою жизнь, потому что он помнит, что Бог сказал, что ему нужно будет свидетельствовать о Христе еще и в Риме. Поэтому, как бы, еще не срок. Как бы ситуация должна быть как-то решена по-другому. И он прилагает усилия к тому, чтобы она была решена по-другому. И успешно. То есть, в этом смысле, да, очевидно, это некое присутствие руки Божией в жизни каждого человека существует. Вот здесь вопрос про то, что нам нужно уметь, ну, скажем так, различать это действие. То есть, с одной стороны, пошло видеть его в каждом нашем метании. То есть, вот я сегодня пошел в Пятерочку без пакета, потому что воля Господня была к тому. Маловероятно, да, будем честны. Да, а темы больших призваний, да, как бы на поиска и нахождение себя, вот они, конечно, часто коррелируют с волей Божией о человеке. Относительно же того, как мы рассматриваем это вот внутри своей жизни, да, и, соответственно, вот ваш вопрос про, скажем так, опыт взаимодействия с людьми по этому поводу, он, конечно, разный. Чего тут говорить, он у меня у самого с собой разный. Да, потому что время от времени, конечно, хочется понизить градус ответственности. Хочется сказать, что ты мал и опосредован. И поэтому что ты мог в этой ситуации? Опять же замечу, есть ситуации, в которых мы на самом деле мало чего можем. Вот у меня тут все примеры из исхода, это просто по той простой причине, что сейчас у меня образовательный курс по исходу идет, поэтому я все оттуда подтягиваю. Но классический пример – повитухи и фараон. Две достойных женщины, значит, неявной возрастной категории, которые в тексте у нас переведены как повивальные бабки, но совершенно не обязательно, что они классические бабки. Да, но, конечно, конфликт бабок и фараона, он выглядит еще эпичней. Да. Так вот, повитухи, да, как бы оказываются зажаты в абсолютные смысловые клещи. То есть с них требуют участия в убийстве, в беззаконии. Очевидно, если они этого участия не примут, то, скорее всего, закончатся их собственные жизни. И повитухи находят идеальное решение. Они лгут. Просто в лицо. То есть они сознательно не исполняют волю правителя. То есть они отказываются от участия в зле и в беззаконии. Но и пойти на свидетельство об этом они не готовы. Они маленькие люди, маленькие женщины, у них нет никаких сверхзадач. И они говорят фараону, что ну как просто не работает эта схема. Мы-то бы и рады, кормилец. Но мы когда приходим, там уже все родили. То есть нам уж, ну как бы, увы. Но здесь тоже есть одно маленькое но. На самом деле повитухи таким способом сохраняют не только свою жизнь, но и жизни детей.
Конечно.
Потому что пойди они на свидетельство, обостри они конфликт с фараоном, тот бы, очевидно, предал бы их каким-нибудь страшным прещением.
На их там, место пришли бы другие.
От темницы до казни. И на их место пришли бы другие.
Которые бы уже не щадили детей.
Видя пример предыдущих. И, соответственно, оказывается, что да, в ряде случаев мы очень сильно детерминированы вот своей собственной малостью, этой ограниченностью, обстоятельствами, чем-то еще. И иногда у нас даже, да, на самом деле, может быть выбор между плохим и худшим. Но даже в этой ситуации он все равно выбор. Поэтому сколько бы мы ни считали себя маленькими жертвами обстоятельств и чем-нибудь еще, сказать, что у нас никогда, вот прямо вообще в этой ситуации не было ни миллиметра, в который мы могли бы хоть как-то повернуть, это будет ложь. То есть всегда развилка существует. Хотя, может быть, она не между хорошим и плохим, а плохим и худшим.
В ситуации, когда человек выбирает между плохим и худшим, как ответить на вопрос, а где же промысел Божий обо мне? И что такое этот промысел, если я оказался в ситуации выбора между плохим и худшим?
А опять же, пример тех же самых повитух указывает, что даже в этой ситуации осуществленный наиболее правильный выбор приветствуем Богом. Он устраивает дома их. То есть вот женщины постарались, чем могли, насколько их хватило, и Бог приветствует это. То есть мы, опять же, понятно, что мы воспитаны таким общим руслом христианской традиции, где практически все темы обострены до предела. То есть вот там уж она, если правда, то вот правда до конца. Но повторюсь, кроме свидетельства архидиакона Стефана, который выходит вот со своим словом правды, умирает, и после этого случается тут гонение на христиан и всякое разное, у нас есть стратегия апостола Павла, который говорит: нет, я еще за государственный счет столицу империи посещу. И посещает. И поэтому, соответственно, также и в наших историях, да, никто не говорит, что промысел Божий обязан переламывать хребет событию. Потому что и событие, это, скорее всего, сформовано нашими свободами. То есть оно органичный результат, мы к этому шли. Но промысел Божий, видимо, вплетается как нить в это повествование. И каждый раз готов вывернуть его в какую-то иную, может быть, немного иную, но другую сторону. То есть, оказавшись в самых мрачных обстоятельствах, в которых нам кажется, что мы вообще ничего не можем, нет, мы можем. Можно вспомнить какого-нибудь Шиндлера и его чудесный список. Выходил ли он против, значит, происходящего, беззакония, там что-то еще? Нет, не выходил. Спас ли он огромное число людей? Спас.
Кстати, знаете, мне кажется, что история про Шиндлера, про Оскара Шиндлера и спасенных им евреев, более 1000 человек, это очень убедительная иллюстрация притчи о неверном управителе. Согласитесь, конечно, вы с таким, да, подходом? Потому что, ну, говорят, трудно понять притчу о неверном управителе, что это, как это, что это богатством неправедным завоевывать себе друзей, сыны мира сего, догадливее сынов света, вроде сем, вот что это, как это. А вот если... Ну, фильм же прекрасный есть, да, его можно сесть и посмотреть. Или пересмотреть уже в который раз. Вот как это все работает в жизни, проявляется на практике. Неправедное богатство? Неправедное. Абсолютно. Не буду сейчас вдаваться в экономические подробности, но Оскар Шиндлер был, конечно, авантюристом. Потрясающую вещь он сделал, потрясающую. В Царстве Небесном сколько ходатаев теперь у этого человека. И, ну, невероятно. И вот, кстати, да, вопрос, что выбор возможен в любой ситуации. Получается. А вот это, когда мы говорим, что, ну, у меня же нет выбора, да, это лукавство, бегство от чего-то, не знаю, ответственности.
Ну, не то, чтобы это прямо совсем может быть лукавство. Это может быть ведь откровенная слабость. Когда мы, ну, как бы настолько потерялись вот в этой череде обстоятельств, что нам на самом деле так кажется. То есть мы действительно так думаем. Один сценарий, когда вот Печорин уговаривает самого себя, вот так немножко играет с фактами, да, как бы чтобы ему получить наиболее красивую картинку вот самого себя в декорациях. Это один разговор. Но иногда нам на самом деле кажется, что все, обстоятельства съели нас. То есть у них на самом деле нет никакого выхода. То есть это действительно конец. Можно сделать либо так, либо никак. Вот здесь, кроме всего прочего, добродетель христианской трезвости, она прям сильно и нужна. То есть в чем смысл молитвы в отчаянных обстоятельствах? Иногда не в том, чтобы они разрешились, а иногда, чтобы в них найти выход. Или через них пройти, но правильным способом. Обстоятельства при этом могут вообще никуда не деться. Повторюсь, опять же, примеров из той же самой христианской святости у нас огромное количество. Когда, условно, по молитвам святителя Иоанна Златоуста не провалился трон под Евдоксией. Прям в дворце, что ульк,
и ее накрыло
штукатуркой. Нет, не накрыло. Она счастливо прожила свою жизнь. А Златоуст скончался в ссылке.
В ссылке и разжалованные,
да,
запрещенные,
да, да,
в служении.
Да, точно так же, чтобы далеко не ходить, Арсений Мациевич и Екатерина. Но и тот, и другой заканчивают, да, и Арсений, и Иоанн. Один, слава Богу, за все, да, другой, благо, что ты смирил меня. Каждый нашел выход в абсолютно безвыходной ситуации.
Ох, спасибо за этот разговор, отец Александр. Да, и Лермонтову спасибо за новеллу «Фаталист», что он такой, она, такие она мысли порождает. Мне кажется, что все это нам строить и жить помогает. И спасибо за это русской литературе. Конечно, святым отцам и Господу Богу в первую очередь. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, провел с нами этот светлый вечер. Отец Александр, прям приходите к нам еще и почаще. И давайте с вами по поводу литературы тоже вот такие встречи устраивать. Хорошо?
Хорошо. Спасибо большое.
Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».